говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Заканчивается время политического перехода. В понедельник Владимир Путин провел предпоследнее в качестве действующего главы государства совещание с ключевыми членами кабинета министров. Владимир Путин сосредотачивается на делах хозяйственных. А Дмитрий Медведев сегодня в редакции «Аргументов и фактов» высказался, что морально готовится к вступлению в должность. Вокруг же кипит гуманитарно-интеллектуальная суета. Последние дни оживились дискуссии о том, что могут сделать интеллектуалы и интеллигенция России для реализации стратегии 2020, а также как в меняющейся стране должны работать средства массовой информации. Высказывается озабоченность, что интеллектуальных ресурсов для реализации стратегии 2020 у власти нет. И переход экономики от сырьевой к инновационной был понят чиновниками как-то однобоко, цитирую Владислава Суркова. Об этом говорилось на круглом столе новых философов в издательстве «Европа», где представляли книгу Владислава Суркова. И интеллектуальный клуб при Дмитрии Медведева собирался на минувшей неделе. И самый молодой депутат Госдумы, выходец из движения «Наши», решил внести свою лепту в Думу интеллектуалов об интеллигентности российских СМИ, пожелав усилить закон о СМИ в части о клевете. Ну и вот сегодня Дмитрий Медведев навестил редакцию газеты, одной из самых тиражных в России, ей 30 лет, и высказался по поводу политической системы, прагматизма и свободы слова. У нас сегодня в студии депутат, который, ну, в общем, как-то олицетворяет все те темы, о которых так или иначе мы можем сегодня говорить. Он представляет комитет по информационной политике в Думе, молодой мужчина из хорошей дипломатическо-профессорской детской, в смысле семьи, физик по образованию, работавший в ЮКОСе левый интеллектуал по убеждениям, покинувший КПРФ и ставший членом «Справедливой России», считающий, что Медведев лучше Путина. Итак, 33-летний Илья Пономарев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Все правильно я вас представила?
Ну, практически все вспомнили.
Ну, зато
все
не
мои
будем,
грехи.
Да, зато не будем на детали отвлекаться. И слушателям сразу понятно, кто перед ними. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вам кажется, какова цель оживившейся дискуссии о роли интеллектуалов и интеллигенции в современной России? СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, вот начнем с Медведева, поскольку вы заявляете, что Медведев лучше Путина, и, может быть, вы нам объясните, чем?
Ну, на мой взгляд, Медведев лучше Путина уже хотя бы тем, что у Медведева это первый срок, а у Путина был бы третий. И это качественное его отличие. Конечно, я думаю, нам очень трудно сказать, какую политику будет проводить Медведев, потому что, как и в прошлый раз, нам преподнесли кота в мешке, и, думаю, только время может показать, какая же будет политика, а пока вот все чиновничество начало заниматься такой занимательной нумерологией. Если вы обратите внимание, то до сих пор у нас планы были там до 2015 года, потом, значит, Путин провозгласил до 2020 года, а Медведев недавно на Госсовете провозгласил концепцию до 2030 года. И я думаю, что по тому, какой цифре будут придерживаться конкретные чиновники, можно будет судить по тому, к какому лагерю они будут относиться.
Ну хорошо, давайте несколько цитат из сегодняшнего Медведева, потому что я думаю, что перед праздниками это уже последние такие их заявления городу и миру, и перед инаугурацией тоже. Так вот, Дмитрий Медведев сегодня сказал о том, что Россия должна прагматично подходить к своему будущему, и он видит таким путь страны, не расшифровал до конца, что значит в его представлении прагматизм, потому что всегда очень важно с понятиями определиться, но тем не менее. Он считает, что Россия должна раз навсегда для себя ответить, какой путь избирает. Совершенно очевидно, что всякая страна выбирает свой путь и развивается по своим законам. По его мнению, попытка раз и навсегда выработать модель может завести в тупик. Он считает также, что партийное строительство не завершено и уверен, что двухпартийная система оптимальна, но у нас слишком большая страна, и окончательной конфигурации пока не знает никто, но должно быть несколько крупных партий. Частично признал справедливость упреков в адрес действующих партий, когда они говорят, что собрались бюрократы, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице, и нет ярких личностей. И сказал о свободе печати, который меня, слова эти меня несколько удивили, потому что он, в общем, по-видимому, признает, что они стали более технологичными и более скучными, что исчезла сенсационность, жестокость, которым грешили 90-е годы, что неплохо, и все становится более солидным, в том числе и средства массовой информации, хотя ситуация со СМИ не беспроблемная. Вот ко всему тому, что он сказал, ваш комментарий, это вот, я не знаю, вектор чего? Это что-нибудь означают эти слова? Нам Медведев как-нибудь у них открывается? Или это пока все ритуальные?
Знаете, на мой взгляд, Медведев пока никак не открывается, потому что, на мой взгляд, основная проблема у человека, который вот так вот выбран в преемнике, это проблема донести до людей, чем он отличается от предыдущего. Вот у Путина на самом деле тоже была эта проблема. Помните вот этот знаменитый вопрос «Who is Mr. Putin?». Но все-таки ему было проще сыграть на чисто внешнем контрасте. Там молодой, старый, толстый, худой, волосатый, лысый и так далее. И тем самым он все-таки был другим, намного другим. Но несмотря на это, все равно, если вы помните, то первые годы президентства Путина еще было абсолютно непонятно, в какую сторону он поведет страну. И окончательно вектор развития стал понятен только фактически с делом Ходорковского в 2003 году. Я думаю, что у Медведева также пройдет определенное время, и будет свое дело Ходорковского. То есть свой какой-то такой то реперная точка.
Вы нам
поворотная.
Предрекаете. Да. Это будет связано с новыми олигархами, которых, как вам кажется,
потрясут? Зачем же? Я думаю, что в нынешней структуре власти есть достаточно много людей, которые могут сыграть эту почетную роль маркера, вектора развития нового президента.
Угу. Но пока трудно сказать, кто это будет. Это будет ближний круг бывшего президента?
Я думаю, что этих людей мы все хорошо знаем.
Это, как всегда, загадочно. Депутаты вот очень аккуратно... Вот, вы на трибуне так говорите аккуратно?
Нет, как раз на трибуне я говорю менее аккуратно, но в данном случае... Знаете, я вот как вот физик, да, меня учили, если ты проводишь эксперимент, то будь добр сделать так, чтобы сам факт измерений не повлиял на этот эксперимент. Вот высказывание на широкую аудиторию, тем более такую уважаемую аудиторию, которая является аудиторией «Радио Свобода», может повлиять. Угу. На это направление.
Понятно. Ну, хорошо, тогда давайте, может быть, я предположу, вот, что имел сегодня в виду Дмитрий Медведев, в том числе упоминая и телевидение, которое вот почему-то в агентских лентах никак не упоминается, а в сюжетах новостей, конечно же, оно было одним из самых важных, это его реплика, когда он сказал, что, в общем, телевидение у нас очень хорошее, не буквально цитирую, а и вот его упрекают там, что оно вроде бы такое прогосударственное и скучноватое, но на самом деле одно из самых лучших в мире.
Ну, что значит скучновато? У нас скучноватые новости, а само по себе телевидение у нас одно из лучших в мире, это объективно.
Это объективно.
То есть любой человек, который смотрит западное телевидение, это может сказать уверенно.
Понятно. Но вот вы, конечно, не следили за последними такими медиадискуссиями или дискуссиями вокруг медиа, но тут недавно вот и глава Россвязь охран культуры высказывался по поводу того, что вот есть у него сомнения, что нужен ли так сильно ориентированный на криминал и насилие канал НТВ в новом цифровом пакете. Там коллизия с дважды два была, когда говорили о нравственности и прочих вещах. Не говоря уж о вашем коллеге молодом, который тоже тут внес свою лепту. сказав, что хорошо бы нам закон о СМИ поменять. И как-то Дума бодро вся проголосовала, за исключением одного, опять же, тоже вашего коллеги Бориса Резника. Такое ощущение, что вот это все в течение, хотя господин Медведев, как он говорит, все время и в интернете, и ясно, что с информационными потоками работает, вот это все отдельно, а сегодняшняя фраза отдельно или это какой-то месседж? Если да, то это кому месседж?
Нет, ну, Медведев вообще старается спозиционировать себя как такого либерала, свободомыслящего человека, то есть который вместе с собой несет определенный поворот к более таким демократическим порядкам, пытается как раз консолидировать вокруг себя определенную часть даже, в общем, старых оппозиционных кругов для того, чтобы показать себя своим лидером. Я думаю, кстати, что это только начало этого пути. Я бы спрогнозировал возврат некоторых беглых товарищей из страны. То есть, вот я бы думал, что...
Владимир Гусинский,
да, что Гусинский может вернуться. И думаю, что этим
это
вот вся история...
Это вы вот так уверены. То есть, как физик, вот в этой ситуации вы уверены, эту фамилию.
Да, я думаю, что здесь я не могу повлиять на эту ситуацию. Но я думаю, что он вернется рано или поздно.
А мы прервемся на короткое объявление.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня у нас в студии депутат, член фракции «Справедливая Россия» и руководитель подкомитета Комитета по информационной политике Илья Пономарев. И мы обсуждаем актуальные проблемы, но таким с некоторым поворотом в сторону оживленной дискуссии по поводу интеллектуалов и интеллигенции. Ну хорошо, с Медведевым пока вот отодвинем эту историю, да, и перейдем как раз к интеллектуалам и интеллигенции. Модест Колеров на вот этом вот круглом столе в издательстве «Европа», которым руководит Глеб Павловский, сказал о предательской сущности интеллигенции. Буквально этот цитат звучит так: если интеллигенция не хочет мыслить себя в рамках власти, она ничтожна, она террористична и убога, она деструктивна по отношению к той стране, которая на медные пятаки вырастила ее и предает свою страну. Господин Чернышов там же высказался: интеллект, слово с нехорошим оттенком. Ну, в общем, это уже тему даже окартинили в «Вестях недели», там под этот сюжет промелькнули всяческие интеллектуалы от Немцова до Ерофеева, от Венедиктова до Конопольского. Как вы думаете, это зачем?
Ну, на самом деле, сейчас определенная часть существующей властной элиты, она судорожно пытается зацепиться за уходящий поезд и остаться в новой системе власти. И у них в этом смысле довольно серьезная проблема, потому что на самом деле действительно интеллектуальный ресурс, вы когда-то в начале передачи говорили, он действительно очень слабый.
Да, это и, в общем, кто-то это тоже, кстати, понимают. На этом круглом столе говорил, сейчас скажу кто, по-моему, Вячеслав Глазычев, да, что интеллектуальный ресурс...
Да, интеллектуальный ресурс очень слабый, и все вот эти вот люди, они, в общем-то, используют многочисленные попытки той самой интеллигенции подать какие-то там прошения в виде аналитических записок с предложениями там об изменениях каких-то более или менее либеральных или наоборот, и они все время паразитировали именно на их интеллектуальном ресурсе. По мере того, как они будут отодвигаться от власти, они сами будут становиться такой интеллигенцией.
И маргиналами.
Да, и маргинализироваться, поэтому их влияние будет очень резко падать. Чтобы этого не произошло, вот они пытаются там написать книги.
А кто же их заменит-то, по-вашему? Пока да. Вот ничего вроде не предвещает, что...
Да другие такие же. Дело в том, что вот моя точка зрения относительно нашей интеллигенции, это вообще, на мой взгляд, такой вот российский феномен, который существовал там и 100 лет назад. Это не функция там путинского, ельцинского, там советского или там царского режима.
Ну, это известная, да, теория, тема,
что
да.
Что интеллигенция, она светит отраженным светом. Она всегда как бы оппозиционна, но она всегда не мыслит себя вне власти. она всегда находится во взаимодействии с властью, она позиционирует себя через власть, несмотря на то, что, подчеркиваю, да, она оппозиционна. И в этом проблема вот этой нашей нынешней либеральной оппозиции, вот она там бесконечно далека от народа, потому что на самом деле она существует только в диалоге, пусть и критическом диалоге с властью. В отличие, там, например, от левой оппозиции, которая, наоборот, относится крайне скептически как к одним, так и к другим, и опирается на поддержку снизу.
Ну, то, что вы говорите, это не то же самое, что террористично, убого и деструктивно по отношению к своей стране. Это вообще звучит как такой серьезный такой донос. Дальше до фразы «хватаюсь за пистолет», как известно, произнесенный тоже понятно кем, очень недалеко.
Ну, это же называется утопия ближнего такого же, который именно такой же, как ты, да, и встань на его место, потому что иначе ты пропадешь. Вот что происходит.
Правильно ли я вас понимаю, что вы подозреваете, что это суета еще и в том числе потому, что могут отодвинуть от кормления?
Конечно, сейчас новая власть фактически объявила такой негласный тендер о том, кто будет ее интеллектуальной обслугой. Когда приходил Путин, то значительная часть его стратегии строилась через Центр стратегических разработок Германа Грефа, это были авторы его экономической концепции, и плюс была президентская семья, которая выдвинула его в президенты, которая предложила ему ресурс консолидированной администрации в лице Волошина, Суркова и ряда других товарищей. И Путин опирался вот на эти две ноги. Сейчас приходит новый президент, и у него другая интеллектуальная обслуга. Он создал свой институт современного развития, и старая элита пытается вскочить на эту подножку, создав институт «Единой России».
Вы туда не входите, в этот институт, нет?
Ну, я в нем отвечаю за законодательное как раз обеспечение.
Вот я вот помню, что вы как раз, скорее всего, из той новой обслуги.
Ну, безусловно, потому что я считаю, что любые действия, которые направлены на изменение курса, которым шла страна до сих пор, являются действиями позитивными.
Ну что ж, давайте послушаем Михаила из Тульской области. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вот у меня такой вопрос к вашему гостю.
Да.
Я хотел, чтобы он дал более-менее исчерпывающий ответ. Вот скажите, Владимир Путин сказал перед журналистами, что он 8 лет как галерный раб греб, значит, это самое, эти года. Вот. У меня вопрос. Зачем ему понадобилось, не выпуская вот этого весла, хвататься так судорожно за второе, еще более тяжелое и неудобное? Не для того ли, чтобы буквально вот на второй день, как он получит... Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Не для того ли, чтобы вот как на второй день он буквально получит, как это самую должность премьер-министра, на другой день он буквально станет исполняющим обязанности президента, а? Как вы думаете?
Да вот вы знаете, у меня вообще есть очень большие сомнения о наличии какого бы то ни было реального смысла за всем этим. Мне кажется, то есть есть такой, в общем, страх перед переменами, да, и попытка каким-то образом этих перемен избежать, но при этом так, чтобы, в общем, было это как-то прилично, потому что все-таки дети на Западе, счета на Западе, интересы все на Западе, то есть как бы сохранить такое, в общем, приличное лицо. Но я бы сказал так, что, мне кажется, надо дождаться, я бы даже сказал, не 7 числа, а вот 8 мая, и посмотреть, кто же будет внесен в качестве премьер-министра. Мне кажется, ответ на этот вопрос далеко не так однозначен.
Да вы что, вы хотите сказать, что вообще Дмитрий Медведев способен подписать указ с другим именем?
Так, Дмитрий Медведев-то абсолютно способен подписать указ с другим именем. Вопрос, в каких договоренностях у него на данный момент существует с уходящим президентом. Я, собственно, считаю, что это не то, чтобы это был какой-то акт против действующего президента. Я считаю, что это самое разумное, что может Путин сделать. Это сказать о том, что, ну, в общем, все не так неплохо работает. Вот как Зубков успешно на Украину, например, съездил.
Да и вообще обо всем договорился. На «Газпром» да. Уже нацелился, сегодня об этом объявил.
Ну,
все
вот
хорошо.
Зачем же «Газпром»? То есть, вот такого ценного человека. А такая корова нужна самому, зачем же его отпускать?
Да, даже так. А вот он сказал, что, скорее всего, в июне он уже возглавит «Газпром».
Ну, вы знаете, просто у меня
это
вот
такая
есть...
дымовая завеса, возможно?
Ну, вот у нас с нашей властью, мне кажется, вот все, что говорил Путин за последние 8 лет, вот надо было вот с точностью да наоборот, это и происходило. поэтому я бы ничего не исключил.
То есть вы сегодня у нас такая Кассандра, вот как раз за 7 дней практически, совсем немножко осталось.
Я считаю, что решение на данный момент не принято, я считаю, что 50 на 50.
Да. Угу. То есть, в общем, может оказаться, что премьером будет совсем не Владимир Путин.
Думаю, что такой вариант нельзя исключать.
Угу. Майя Юрьевна, Белгород, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. У вас сегодня хороший вопрос. Спасибо за вопрос. И, пользуясь случаем, я хочу сказать вашему гостю, что я, вот, например, не согласна с тем, с вашим утверждением, что наше российское телевидение лучше в мире. Я считаю, что по некоторым вопросам, например, французские телеканалы, итальянские информируют как раз в программах новостях по российским вопросам граждан лучше, чем информированы наши граждане. Но это замечание. А вот то, что касается по теме и по тому вопросу, который вы задали, интеллектуалы и почему такой вот ажиотаж вокруг этого развернулся. Я могу сказать, что интеллектуалы, вообще-то и интеллепшие, или интеллигенция, имеется в виду, это некая градация по интеллектуальному признаку. Гении, таланты, или люди со средними способностями. У нас такой примитивный остаток еще, гении там, или не совсем уже умные люди. Вот это первый момент. А те люди, которые называют себя интеллигенцией, на самом деле являются в большинстве случаев разночинцами. И вот в этой связи, я думаю, что обнаружился или еще не обнаружился, но некоторый такой, знаете, политический подвох, когда разночинцы в погонах с продвижением вдруг становятся интеллектуалами, что не есть правда.
И, так соответственно, нет, в чем
интеллектуалы
дело-то,
не хотят быть обслугой. Вот у этих разночинцев. Я думаю, что основной вопрос в этом. Но по поводу написания там книг и докторских и прочих вещей, я думаю, что в народе это хорошо известно, что институты этим занимаются. Вот, и вот моя
мама. Майя, вы знаете, вот мне кажется, вот вы все очень правильно говорите, но мне кажется, что не стоит путать два понятия. Есть понятие интеллектуал, есть понятие интеллигенция. Интеллектуал там, или просто там умный человек, или образованный человек. Вот их очень много на Западе, например, но на Западе, например, нету интеллигенции в том понимании, в котором она есть в России. Интеллигенция – это именно, на мой взгляд, определенная социальная прослойка, носитель определенных социокультурных стереотипов, да, то есть и определенных ценностей, и которые совершенно особым образом спозиционированы относительно общества и государства. И среди интеллигенции
хорошо,
могут быть как глубокие интеллектуалы, так и наоборот.
Наоборот. Можно ли сказать, Илья, что вот обслуживать скорее будут интеллектуалы, а не интеллигенция?
Нет, интеллектуал или это скорее даже профессия, а вот обслуга это скорее интеллигенция.
Ах, вот так. Все-таки вы тоже считаете, что она достаточно в этом смысле убога. Ну, хорошо.
Я не говорил, что она убога, я просто говорил о том, что она светит отраженным светом. Она не самостоятельна.
Илья Пономарев, мы продолжим сразу же после новостей. Аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в 22 часа. Его ведет Сергей Сининский. Акции памяти Георгиевской ленты в России, страны Вышегородской четверки, Польша, Чехия, Венгрия и Словакия требуют скорейшего принятия в НАТО Украины и Грузии. Конституционный суд Турции рассматривает иск прокуратуры о закрытии правящей в стране партии. В Санкт-Петербурге закрываются школы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Украине 30 апреля объявлено днем траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». Вертолет разбился в понедельник в Черном море. При попытке сесть на буровую платформу погибли 20 человек. До этого в Южно-Китайском море затонуло украинское судно. Из 25 членов экипажа спасти удалось только семерых. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 72 тысячи евро жительнице Чечни Хадижат Каплановой. Компенсация назначена за неэффективное расследование правоохранительными органами исчезновения в Грозном ее близких. Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кондопога. Обвиняемых шестеро – уроженцы Дагестана и Чечни, все они находятся под стражей. Греция присоединилась к проекту создания газопровода «Южный поток», по которому российский газ будет поступать в Европу. Соглашение подписано в ходе визита в Москву греческой делегации. Европейский союз заключил с Сербией соглашение об укреплении связей. Документ, подписанный в Люксембурге, предусматривает смягчение визового режима и экономическую помощь. Евросоюз выдвинул условия для сбежения Сербии, выдачу Белградом подозреваемых в военных преступлениях Трибунала ООН. Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обсудили пути улучшения отношений с Россией, однако столкнулись с возражениями Вильнюса. Министр иностранных дел Литвы заявил, что его страна готова к компромиссу, но потребовал, чтобы Москва улучшила отношения с Вильнюсом. 18 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником в провинции.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Илья Пономарев, 33-летний депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия». Сегодня наш гость. Мы говорим об оживившейся на днях дискуссии по поводу гуманитарно-интеллектуальной такой вот суеты, о том, что такое российская интеллигенция, почему она самая иностранная, и почему ее называют убогой и даже террористической, и как интеллектуалы, интеллигенция будут обслуживать будущего президента, уже избранного, и как эта интеллектуальная обслуга вот сейчас, вероятно, определяется с местом около прежнего или около нового политического лидера. И вам мы задали вопрос, какова цель оживленной дискуссии о роли интеллектуалов в современной России. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Илья тут нас поразил предположением о том, что Владимир Путин может и не стать премьером России. А тогда в этом случае, ну, помечтаем, хотя ясно, что мечтать бессмысленно. Ну, кто? Зубков, вы уже так предположили, возможный. А еще кто, если не Зубков?
Ну, я считаю, на самом деле, что вот в данном случае как раз выбор достаточно большой. Нет, я считаю, он просто реально большой. То есть есть тот же Сергей Собянин, руководитель президентской администрации, который, мне кажется, очень хорошо бы справился с этой ролью. Но самым логичным вариантом и самым объясняемым, почему не Путин, все-таки, что лицо-то надо в данной ситуации сохранить, это, конечно, оставить все как есть.
А где тогда Путин? Он тогда где? Зачем кабинет?
Лидер люди, правящей партии. Это очень хорошо все.
Но в Белый дом уже может не переезжать.
Ну, зачем? Партия осваивает помещение на Старой площади, мне кажется, это вполне правильное место. ЦК КПСС.
Да. А как вы вообще, вот вы, в общем, левый человек, внутренне соглашаетесь с тем, что вы числите по списком в той партии, которая все время, в общем, ну, таким ответвлением этой самой ЦК КПСС и остается, и, в общем, как-то она иначе себя не... В чем ее оппозиционность «Справедливой России» вот для вас? Вот явно, что вы вполне определенных взглядов придерживаетесь.
Я действительно придерживаюсь совершенно определенных взглядов. Я даже как бы, ну, мне постоянно задают эти вопросы относительно оппозиционности «Справедливой России». И постоянно у нас происходит, на мой взгляд, определенная путаница в понятиях. Ее называют «кремлевской партией», но ведь хорошо известно, что все, без исключения чиновники кремлевской администрации, «Справедливую Россию» не просто ненавидят, а считают своим главным политическим противником. В ходе моей избирательной кампании... Я избран от Новосибирской области. Значительная часть моей агитационной сети, вплоть до ее половины, была задержана сотрудниками правоохранительных органов. И это, я считаю, еще легко мы отделались, потому что в ряде регионов были уголовные дела, людей сажали, людей высылали из страны. таких действий не было ни в отношении КПРФ, причем никогда за всю историю современной российской так называемой демократии, в которой участвовала Компартия. И мне кажется, что это очень хорошо объяснимо, потому что в отличие от КПРФ, которая никогда на власть претендовать не может в силу внутреннего устройства и в силу своего кадрового состава, «Справедливая Россия» — это как раз та партия, которая собрала в себе людей взглядов левых, но при этом достаточно прагматичных, которые понимают, каким образом можно достичь реальных перемен, и которые настроены, чтобы прекратить вот этот самый беспредел с утечкой денег за рубеж, с размещением средств инвестиционного фонда в американских ценных бумагах, в приватизации российских предприятий и так далее и тому подобное.
Ну что, вы хотите сказать, что Миронов не договаривался, что ли, с кремлевской администрацией когда-то?
С кремлевской администрацией я могу сказать точно, что он не договаривался. Он, вне всякого сомнения, договаривался лично с президентом, но лично президент и кремлевская администрация в этой ситуации – это две большие разницы. И, собственно, это только привело к тому, что на нас было большее давление, потому что возможность для первого лица разговаривать с президентом страны является еще и очень мощным фактором конкурентной борьбы, тем более опасными мы являемся. И я вот провел, у меня вот в партии за мной закреплен целый ряд регионов, которые я езжу и, ну, которые курирую по партийной линии. Я могу сказать, вот в тех регионах, в которых у нас в ходе избирательной кампании президентской мы занимали позицию, скажем так, осторожную и отстраненную относительно Дмитрия Медведева, там еще было более или менее ничего. В тех регионах, в которых мы решили поддержать Медведева активно, это приводило к снятию списка с выборов, к активным репрессиям и так далее. Это очень характерно.
Угу. А, хорошо, а вот сейчас я посмотрела все-таки, кого особенно цитировали в «Вестях недели», оказалось, что это Михаил Никифорович Катков, его литературный критик и, понятно, его известная книга «Имперское слово». И ясно, что одна из главных мыслей — служение государственное сегодня востребовано как никогда, и его не хватает не только государственным и политическим деятелям России, но и простым гражданам страны. Вот «Справедливая Россия» с ее таким странным названием, она готова вот за такой охранительно-консервативной идеей для новой России двигаться?
Ну, настолько, что прошел съезд, на котором принята основа будущей программы партии, которая провозглашает строительство социалистического общества в России. И как вы, наверное, то есть все и большинство наших радиослушателей прекрасно знают, то, что все учились в советских школах и в советских вузах, что основная цель левых – это отмирание государства. Мы стоим на антиконсервативных и антиохранительных
позициях.
Ну,
значит, вы террористичны и убоги, как сказал нам господин Колеров. Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну вот вы у меня буквально вырвали вопрос, который я хотел задать, что человек вроде как таких, вроде как трезвых, независимых взглядов и не может не признавать, что он находится в карманной некой партии. Вот. Ну, мне кажется, никакого особого будущего в этой партии нет, в отличие вот от взглядов Ильи, потому что социальная база у него примерно та же самая, что и у «Справедливой России». Это те же, так сказать, бюрократы, по каким-то причинам не сумевшие, так сказать, скачать на подножку этого поезда «Единой России». Ну, вот тогда я вопрос другой задам. Вот мы знаем, что, так сказать, пока Владимир Владимирович у нас президент, мы особых друзей на международной арене не приобрели, а скорее, наверное, врагов обнаружили. Значит ли это, что вот если он таки будет, так сказать, поставлен на хозяйстве, то мы скоро узнаем новых своих врагов? То есть не будет ли какая-то у нас, так сказать, какие-то компании наподобие там промпартии и тому подобное? Как вы считаете? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вот вы прямо когда завершали, я думал сейчас сказать про промпартию, тут вы тоже это сказали. Спасибо, действительно хороший вопрос. Я, честно говоря, практически убежден, что это единственный способ выживания Путина в качестве премьера, если он, конечно, им станет. Это только поиск врагов. Почему-то и та или иная вещь не получается. Но именно поэтому я считаю, что для него является самоубийственным принятие этой позиции. И мне кажется, что он достаточно разумный человек, чтобы это осознавать. И даже если он будет назначен в этой ситуации премьером, я думаю, что он будет воспринимать это как достаточно переходную для себя должность, и потом может уйти на гораздо более нейтральную позицию, типа председателя Международного олимпийского комитета, представителя Российской Федерации в ООН с перспективой занятия поста генерального секретаря ООН, потому что как раз подходит очередь по ротации и так далее и тому подобное. То есть принимать ответственность за российскую экономику, которая находится под очень серьезным, я бы сказал, риском, учитывая нынешнее состояние государственных финансов, благодаря нашему лучшему в мире министру финансов. Я думаю, что это очень будет неосторожно.
Это вот, кстати, интеллектуальные дискуссии и разговоры об охранительных тенденциях происходят на фоне того, что говорят, как будут цены на хлеб подниматься. Ну, только не все об этом говорят. Забастовок РЖД и так далее. Вообще конечно, ощущение такого, знаете, как структуралисты французские говорили, гул языка. Вот это вот мы говорим про это, чтобы как-то не очень замечать, что там на самом деле происходит. Значит, Олег из Бежецка, Тверская область, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, вот здрасте. Меня удивляет, что вот «Справедливая Россия» претендует на оппозиционность, но в то же время поддерживает как ныне действующий президент, так и его преемника. И вопрос такой, намерена ли она сотрудничать с другими оппозиционными партиями? Если да, то с какими? Допустим, там с «Яблоком», «Союзом правых сил», «Другой России» или «Компартией». Спасибо.
Значит, наша позиция в этой связи, она хорошо известна. Мы, в отличие, скажем, от «Единой России», мы партия идеологическая. То есть мы заявляем определенные идеи и определенные программные цели, в данном случае социалистические. Да? Мы себя позиционируем как социал-демократическая партия. То есть мы говорим о том, что, придерживаясь левых взглядов и разделяя общие для левых идеалы свободы, равенства и братства и построения нового общества, мы, тем не менее, занимаем достаточно прагматическую позицию и готовы идти на компромиссы, вступать в разные альянсы и соглашения для того, чтобы приблизить построение этого общества. И тем самым мы, собственно, и отличаемся, например, от КПРФ, который подобный подход отрицает. Тем не менее, для нас самой близкой партией, безусловно, является КПРФ. И если посмотреть на наши действия в Государственной Думе, то очень трудно по голосованиям отличить позицию нашей партии от позиции КПРФ, потому что с точки зрения парламентской демократии мы занимаем примерно одинаковую позицию. В то же самое время, вот мне все время задают этот вопрос избиратели, тем более, что я сам достаточно радикален по взглядам, избирательная кампания у меня была очень радикальна. Мы занимаем позицию простую, что мы поддерживаем Медведева, потому что мы хотим, чтобы хоть что-то менялось. Единственный способ в этой ситуации хоть что-то менять, это взаимодействовать с властью, убеждая совершить хотя бы тактические шаги, но тем не менее те, которые мы считаем необходимым. И нашу поддержку Медведева мы разменяли на целый ряд вещей, которые сейчас происходят в Государственной Думе, прежде всего с точки зрения реформы ЖКХ, проходит ряд наших поправок законодательства с точки зрения пенсионной реформы и так далее. Поэтому мы выполняем тем самым те обязательства, которые мы взяли перед своими избирателями.
А что ж вы вот за поправки-то к закону о СМИ голосовали?
Ну, на самом деле, я не голосовал за поправки закона.
У вас не было просто, понятно.
Ну, у нас вообще в это время просто был партийный съезд, поэтому мы все были, собственно, на съезде.
Понятно. То есть,
я был против этих поправок, это хорошо известно, то есть, если бы был в зале.
Игорь из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, хотелось вернуться все-таки...
К теме, да.
К теме интеллигенции. Да, давайте вспомним, тут упоминали... и что-то там про прослойку трудовой интеллигенции. Да? То есть интеллигенция мыслит то, что очень хорошо трудоустроено. То есть, если у нас человек как интеллектуального труда умственного, он был или учителем, врачом, а по большому счету в потрясающий карман. Естественный союз, конечно, куда-то ушел. Просто это перестало быть... Не могут быть этими людьми, о которых говорили раньше. И главное, вы вспомните фильм «Джентльмены удачи». Вы помните такой очень хорошо трудоустроенный человек, который профессор, историк, кто бишь интеллигент? Его называют барыга. И этому веришь. То есть ты веришь барыгу перед собой. Так что вот эти те мысли, которые сейчас говорят, да, интеллигенция достаточно продажная, ни для кого не секрет. Да, очень хорошо было в советское время быть просто антисоветчиком, но на зарплату, которую платило государство. А сейчас кто эту зарплату платит? Вы посмотрите, человек 33 года с физическим образованием, он чем занимается?
Да, политикой. Знаю,
честно говоря, политикой он там что-то...
Работал...
Послушайте, у меня юридическое и образование, да? Да, я не занимаюсь политикой.
Так это вот я просто
вам
пытаюсь...
Вам можно только позавидовать.
Да. Нет, вы позавидуете, у вас какая зарплата, извините?
У меня, как у депутата, по-моему, что-то типа 100 тысяч. Я не знаю, потому что я ее отдаю в парторганизацию. Я когда избирался, я решил, что
вот именно. Давайте я позавидую вашей зарплате.
Завидуйте.
Вот я и завидую, понимаете? В чем дело? Невостребованность людей, которые были когда-то интеллигентами, это очень опасная ситуация на сегодняшний день. Они действительно ощущают себя потерянными, брошенными. И если они работают в бизнесе, если они где-то еще смогли трудоустроиться, это, в принципе, счастье.
Вот. Хорошо,
но они уже далеко не интеллигенты.
Вячеслав, ну а все-таки тогда почему же сейчас вот вдруг интерес-то такой и к тому, есть ли интеллигенция, какие интеллектуалы должны, не должны, патриотичны, консервативны, как вы думаете, это вот с чем связано-то? Может быть, не хватает этой как раз прослойки, которая вот должна про что-нибудь думать, как-нибудь рефлексировать и задаваться вопросами?
Это вы меня спрашиваете?
У вас?
Меня просто Игорь зовут.
А, извините, Игорь, да.
Да, может быть, и ее нету, понимаете? Но ее действительно нету. Но тут у нас с думанием очень сложно. Вы понимаете, но я же очень хорошо знаю, вот сейчас у нас есть интеллигенты, да, это экономисты. Давайте вот просто, вот у тех людей, которые сейчас думают, дают экономические советы. Им там по 70 лет, они руководят всякими...
Да нет, у нас в правительстве уже нет таких.
Нет, я имею в виду не в правительстве, те люди, которые как бы готовят. Это вот институты. Тот же вот господин Ясин. Вы знаете, я же знаю, какая у него кандидатская, какая у него докторская диссертация. Какой он может дать совет. Это человек сейчас определяет.
Ой, вы понимаете? Ну, нет, знаете, это очень юрист, серьезный. Вот это мне очень нравится, как у Жириновского. Папа юрист, и вы тоже говорите. Вы знаете, какая у него докторская? Он доктор экономических наук. Вот как вы про это можете что-нибудь окончательно, то есть понятно, как человек, получивший образование, вы имеете какие-то суждения, но точно уж не можете наверняка сказать и оценить ее качество.
Да нет, ну и Игорь там совершенно правильно говорит, что в советское время было очень легко быть интеллигенцией, быть оппозиционером на кухне и посещать партсобрания в рабочее время. И я избран от, в общем, столицы советской интеллигенции, от города Новосибирска, который сейчас является главным электоральным донором КПРФ, то есть больше всего в абсолютном количестве голосов дают прежде всего Новосибирск. У нас ну, минимум четверть населения стабильно голосуют за коммунистов, и это люди как раз... научно-техническая интеллигенция, которая больше всего пострадала в годы реформ. Она при советской власти была элитой, то есть вот можно было очень хорошо себя чувствовать, сидя в этом самом академгородке, работая в научно-исследовательских институтах. Потом все это рухнуло, вокруг шальные деньги, потому что вокруг там сырьевые регионы, а они вроде как на обочине жизни получаются. Но я хочу сказать, что все это до определенного времени, как только восстанавливается госзаказ,
И никто никуда, кстати, не делся, никто ни в какой бизнес не ушел. В бизнес может уходить там молодежь, или, может быть, очень-очень маленькая часть, но, как правило, она неуспешна. Той вот самой научной интеллигенции, про которую говорил Игорь.
Ну, я так понимаю, что это в данном случае вот не про вас. И у отца у вас все хорошо с бизнесом сложилось, и у вас, по-моему, неплохо.
Ну, я бизнесом не занимаюсь.
Ну, сейчас это, нет. Ну, и... иначе бы вы не говорили, что я зарплату отдаю на партийные цели. Значит, у вас есть на что жить, Илья?
Ну, безусловно, я работаю помимо политики.
Значит, все-таки вы занимаетесь либо бизнесом, либо у вас есть такая служба, где вам платят достаточно, чтобы вы могли не брать зарплату.
Да, безусловно.
Ну, вот видите. А как это совмещается с государственной службой? Ничего?
Депутат – это не государственная служба.
Ой, да, это же не государственная служба, извините, да, вам. Но все равно вам, по-моему, можно преподавать, но нельзя заниматься...
Ну, вот я и занимаюсь работой научно-аналитического характера.
А, за нее так хорошо платят?
Творческая работа.
Прекрасно. Значит, теперь вот все-таки возвращаясь к основному вопросу, Сергей Митрофанов из Восьмой нам говорит, что, на его взгляд, цель дискуссии – помечтать. Это вообще любимое занятие русского человека.
Особенно российской интеллигенции.
Александр считает, что это очередная пена. Ирина считает, что большая беда в том, что интеллигенция в том понимании, что когда-то мы считали, уже уходит из жизни в силу возраста с их умением чувствовать жизнь, с моральными авторитетами. Так, может, выдохся национальный лидер? Это вот господин Катанандов нас спрашивает.
Не случайно, да, думаю, не президент Республики Карелия.
Не знаю.
Он тем более досиживает уже последние дни, может и спросить.
Степанова из Москвы. Что-то как-то очень грустно становится. Мы так просто уже утвердительно произносим слова, что подождем, время покажет. Политика у президента должна быть народной. Власть-то кому все-таки принадлежит? А мы вот все ждем. По вашим выкладкам, интеллигенция – это все ваши слушатели, то есть люди, болеющие за страну и за народ, ищущие, не находящие площадку для высказывания своих переживаний. И выйдут, пока их не подтолкнут, не вытащат и не призовут те, кто могут называться интеллектуалами, желающими взять власть. Это госпожа Степанова. Так... Всем известно, как отнесся Ленин к русской интеллигенции. Может быть, это актуально и в наше время, в отношении большой части этой самой интеллигенции, особенно людей творческого труда. Оксана Андреевна. Ну, вот такие мнения. Вячеслав из Калужской области, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. У вас сегодня гость из «Справедливой России».
Да.
Вот у меня вопрос о параде 9 мая, когда наш новый президент... будет принимать, видимо, этот парад, да?
Ну, видимо, конечно, конечно, будет
вот
принимать.
Под тарахтение тягачей с этими с бомбами, Тополем, Искандер, может быть, более справедливо было выпустить на парад наших ребят, солдат, инвалидов, которые воевали в Чечне, безногих, которые в Афганистане воевали, пожарников, которые тушили пожар на Чернобыльской станции, а теперь просят милостыни. Спасибо за ответ.
Ну, мне кажется, что все-таки парад проводится не для этого. Я считаю, что то, что происходит в отношении тех людей, которые клали свой живот за нашу отчизну, и в Чечне, и в Афганистане, и в Чернобыле, а у меня очень много друзей среди них, это, конечно, безобразие. К сожалению, это наша старая российская традиция забывать про этих людей. Всегда была традиция... отдавать свою жизнь за Родину и потом про это не помнить. Но я думаю, что к параду это отношение вряд ли имеет, потому что все-таки вопрос национальной гордости и вопрос любви к своей Родине, а парад, конечно, является такой консолидирующим фактором. Я думаю, что это просто разные вещи, и не надо их смешивать друг с другом.
А вас, кстати, приглашают вот 9 мая? Или есть какая-то квота для депутатов, чтобы оказаться на трибунах на Красной площади?
По-моему, там какие-то приглашения, да, есть и присланы. Но я еще раз, я не очень люблю такие вот показные патриотические темы. Я говорю, что они, безусловно, нужны, но...
Вас кто-то воевал?
Ну, вся семья. Вся семья, и есть и погибшие на войне, мой прадед погиб на войне. как раз был в числе сибирских дивизий, которые защищали Москву. Но парад, на мой взгляд, и вот любая такая публичность, да, это все-таки, я считаю, ну, мне по характеру, наверное, не очень близко. Я считаю, что человек должен действовать там, где он может достичь максимального результата. Вот сейчас есть возможность заниматься строительством каких-то инноваций в российской экономике, а строительство инноваций означает, что
будет... Мы об
этом
не успели поговорить, но в следующий
раз. Да, но я просто сказал, это в тему нашей передачи, что это будет означать появление новой интеллигенции, новых интеллектуалов. Это будет означать появление нового социального слоя и нового в конечном итоге рабочего класса, который сможет изменить, наконец, ситуацию в стране, который создаст экономические предпосылки для того, чтобы поменялась наша политическая жизнь.
Ну, а что, вот как это инновационное слой, он должен появиться? Благодаря чему? Образованию раз, и еще чему?
Благодаря работе в этой сфере. Так же, как 100 лет назад революцию делал крайне малочисленный рабочий класс, который был в авангарде общества и который хотел изменений, которому были нужны эти изменения для того, чтобы экономика развивалась. Сейчас у нас очень близкая ситуация в отношении вот этого самого нарождающегося информационного пролетариата.
Ну что ж, Илья Пономарев, который даже, не знаю, ну, аккуратно теперь скажу, предрек нам не столь однозначные перемены после 7 мая, предлагает посмотреть на 8 и на 9, это действительно будет интересно, тем более, что сегодня сказано, что большинство россиян 1 мая будут встречать дома, ну, а потому что к Дню Победы посмотрим. Был сегодняшним гостем нашей программы, я надеюсь, что мы еще с вами будет возможность и поговорим как раз об инновациях, технологии и цифре, о чем я, собственно, и собиралась с вами беседовать, если бы не актуальные события.
Ну, как всегда, жизнь нас поправляет.
Жизнь нас поправила, да. Я вас благодарю, благодарю всех наших слушателей и напоминаю вам, что итоги дня подведет сразу же после нас Андрей Шарый. Латвия требует от России возмещения от ущерба, нанесенного советской оккупацией. Хорошо ли продуман этот политический шаг? Деятельность интернет-сайтов Радио Свобода, Свободная Европа восстановлена после кибератаки. Кто стоит за организацией этого нападения? Австриец Фрицель сознался в том, что почти четверть века держал в подвале и подвергал насилию собственную дочь. Как ему удавалось сохранить тайну своих преступлений? Итоги дня. Андрей Шарый. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Короткие истории о любви. Продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520.